Категория программы 16+.
Ключ разумения.
Здравствуйте, дорогие друзья. Добрый день, братья и сестры. Мир всем, кто решил послушать сегодня радиопрограмму «Ключ разумения». Она предлагает каждому из нас взглянуть на свою жизнь с христианской точки зрения. Даже если вы не являетесь христианином, вы могли бы сравнить свое мировоззрение с иной системой взглядов. Ведь сравнение – один из способов познания и самопознания. Кто-то из вас мог бы сказать, а как быть в той ситуации, когда сам ты себя считаешь христианином, христианкой, а вот, допустим, православная церковь тебя в таком качестве не признает? Очень даже может быть, что ваша ситуация напоминает ситуацию знаменитого русского писателя Льва Николаевича Толстого, который был крещен православной церкви, который называл себя христианином и даже выступал как учитель христианства. Но русская православная церковь объявила о том, что он сам себя от нее отлучил. В 1901 году синодальным определением об этом было заявлено. О ситуации Льва Николаевича Толстого, о том, чем поучительна его история, я хотел бы поговорить сегодня со своей давней знакомой, старшим преподавателем кафедры социально-гуманитарных и правовых дисциплин Гомельского государственного технического университета имени Сухого Ириной Адамовной Крищенко. Здравствуйте, Ирина Адамовна.
Здравствуйте, Александр Петрович. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Да, мы с Ириной Адамовной работаем сейчас в разных местах, что касается государственной работы. Но вместе мы с ней преподаем на библейско-богословских курсах Гомельской православной епархии. Я преподаю предмет под названием «Леговедение», а Ирина Адамовна ведет занятия по истории Русской православной церкви. И вот именно поэтому, Ирина Адамовна, именно у вас я хочу спросить, а как вообще Русская православная церковь в свое время могла решиться на то, чтобы вступить в конфликт со всемирно знаменитым писателем, гордостью русской культуры, русского народа, Львом Николаевичем Толстым? Какие для этого были основания?
Наверное, правильно было бы сказать, что Лев Николаевич Толстой вступил в конфликт с Русской православной церковью. И надо сказать, что конфликт этот назревал давно. Еще в правлении Александра III Синод уже подготовил акт отлучения от церкви графа Льва Толстого. Но Александр III воспротивился и решил не добавлять к славе писателя мученического венца. Это буквально цитата Александра III. Более того, и обер-прокурор страшный-престрашный Победоносцев, и тот тоже был категорически против по ряду причин. Но на самом деле, наверное, некорректно говорить об отлучении, потому что Синод просто констатировал тот факт, что граф Лев Николаевич Толстой уже давно от церкви отошел, и он не разделяет ее учение. Это действительно так. И поэтому Синод только констатировал то, что уже давным-давно было фактом. Поэтому как такового отлучения-то даже и не было. Вот. Почему именно на Толстом отыгрались? Потому что надо признать, что номинально православными были многие. Но фактически какой процент соблюдали обряды Русской Православной Церкви, ходили на исповедь и действительно разделяли учение Русской Православной Церкви, это отдельный вопрос. Но почему отыгрались именно на Толстом? А именно в силу того, что граф Лев Толстой – слишком видная фигура и властитель дум. И, конечно, надо было позицию церкви по многим вопросам, которые высказывал Лев Толстой, надо было определить и свою позицию. Просто трепаться, грубо говоря, за самоваром могли многие, но треп Толстого – это все-таки не треп. И к нему прислушивались.
А где именно, выражаясь вашими словами, Лев Николаевич Толстой трепался? На страницах таких романов, как «Война и мир» или «Анна Каренина»? Где? В «Кавказском пленнике» или в «Хаджи-Мурате» или в «Севастопольских рассказах»? Где именно?
Ну, конечно, творчество Льва Толстого, оно многогранно, и он менялся. Но, наверное, перелом произошел в 70-е годы XIX века. И Толстой, собственно говоря, наверное, заканчивает свою, в общем-то, деятельность как писатель. а становится публицистом, морализатором. Он даже, собственно, создает свое собственное учение христианское, отличное от Евангелия, и выражает свое мнение именно в публицистике. Хотя поводом для отлучения стал выход романа «Воскресенье», несколько тенденциозное произведение. Вот, и там как раз он и предъявил церкви, исторической церкви, свои претензии. Собственно говоря, закончилось все тем, что Толстой стал таким христианским анархистом. Он не принимает государство как института, он не принимает армию, он не принимает науки и искусства, то есть он не принимает секулярной культуры и считает, что церковь должна более активно бороться с этим секулярным миром. И он считает, что церковь, она становится такой подпоркой, идеологической подпоркой государства, благословляет насилие. И Толстой считает, что христианство извратил, например, апостол Павел. То есть вся суть христианства в Нагорной проповеди Христа. А вот то, что потом Павел будет пояснять, объяснять, он считает, что это уже квазихристианство, то есть не настоящее какое-то христианство. Поэтому неудивительно, что Толстого привлекали сектанты, ну, например, такие как квакеры или духоборы, если говорить о России.
Я боюсь, что наши радиослушатели, слушая вас, Ирина Адамовна, могут подумать, что Русская Православная Церковь предъявила к Льву Николаевичу Толстому претензии, которые касаются прежде всего его политических взглядов, его отношения к государственной власти, к службе в армии и так далее, и так далее. Но, в конце концов, христиане могут иметь разные политические взгляды, взгляды на актуальные политические процессы. Может быть, у Льва Николаевича Толстого были еще более фундаментальные расхождения с православной церковью и даже, скажем, больше с христианством?
Нет, тут дело не в политике, конечно. Началось все с того, что Толстой, в общем-то, выдумывает для себя свое собственное христианство, где нету места Бога человеку. Для него Христос – это не воплотившийся Бог, а человек, пророк, в которого на какое-то время вселяется Дух Божий. И в этом плане он очень близок был к духоборам, которые не принимали церковных обрядов, отвергали догматику православной церкви и, собственно говоря, полагали, что в каждом человеке живет Бог, только надо помочь раскрыть этот внутренний духовный свет. И Лев Толстой тоже, в общем-то, был таким вот христианином, который не верил ни в воскрешение Христа. Разумеется, воскрешение Христа невозможно, если это просто человек. И для него, получается, нет мистической вот этой природы в церкви, в самом учении христианском. То есть, понимаете, в христианстве мы же выделяем догматический момент, мистический момент и нравственно-морализаторский. Он остановился только на морализаторстве, на нравственном компоненте.
Вот мы сейчас говорим о Льве Николаевиче Толстом. Очень даже может быть, что кто-то из наших радиослушателей обнаружил созвучие своих взглядов с тем, что излагал граф Лев Николаевич Толстой. Как всегда, мы ждем ваших откликов.
Ключ разумения.
У микрофона Александр Елопов, а в гостях у нашей программы сегодня находится Ирина Адамовна Грищенко. Она работает старшим преподавателем кафедры социально-гуманитарных и правовых дисциплин Гомельского государственного технического университета имени Сухого и преподает историю Русской Православной Церкви на библейско-богословских курсах Гомельской епархии. Сегодня мы заговорили об одном очень интересном и, на мой взгляд, знаменательном эпизоде в истории Русской Православной Церкви – отлучение от церкви Льва Николаевича Толстого, всемирно знаменитого русского писателя. Ну, мы можем здесь подискутировать на тему того, до какой степени корректна является эта формулировка «отлучение Льва Толстого от церкви». Я прочитаю буквально строки из определения Святейшего Синода от 20-22 февраля 1600 1831 года, там говорится, что Лев Толстой непрерывно словом писанием к соблазну и ужасу всего православного мира сознательно и намеренно отторг себя сам от всякого общения с церковью православную. Бывшие же к его вразумлению попытки не увенчались успехом. Посему церковь не считает его своим членом и не может считать, доколе он не раскаивается и не восстановит своего общения с нею. Вот буквально формулировка синодального определения. Ирина Адамовна, а скажите, как сам Лев Толстой отнесся к такому заявлению синода? Пытался ли он его оспорить? Внял ли он призыву вразумиться и покаяться? Или, наоборот, стал упорствовать в своей правоте в кавычках или без кавычек?
Это очень интересная реакция, потому что поначалу довольно спокойно отнесся. Потому что, ну, действительно, он не был уже по убеждениям своим чадом Русской Православной Церкви. А потом вдруг как-то даже обиделся. Удивился и обиделся. То есть, понимаете, здесь что, наверное, сыграло свою роль? То есть, конечно, для многих русских людей принадлежность к Православной Церкви – это еще и принадлежность к культурной традиции. И, конечно, такой интеллигентский подход несколько, то есть ассоциация именно идет с культурой. Ну как же меня от культуры-то, пропитанной христианскими ценностями, ну как-то отгораживать? Поэтому пошла другая реакция. И, кстати, его супруга Софья Андреевна, вот она обращалась с письмом к митрополиту Антонию Ватковскому, это митрополит петербургский, вот, с разъяснениями. Например, жена тоже была, в общем-то, как-то не согласна с этим решением, опечалена. И митрополит Антоний ей объяснил, что, в общем-то, мы ждем, когда граф Лев Николаевич действительно покается. И вся церковь за него молится, как о заблудшей овце. То есть он-то действительно, не разделяя учение церкви, не является членом церкви. Вот. Но тут действительно такая странная метаморфоза произошла. То есть Лев Николаевич Толстой, при том, что он порвал с церковью в догматической части там, учения церковного, тем не менее, ассоциировал саму церковь именно с самой культурой русской. И, наверное, вот это как раз и привело к такой вот даже обиде какой-то. Вот. Хотя, надо сказать, что о взглядах Толстого в отношении церкви свидетельствуют его дневниковые записи и беседы с близкими. Я процитирую то, что он написал в дневнике, честно говоря, как-то не по себе от этой фразы. «Возвратиться к церкви, — пишет он, — причаститься перед смертью, я также не могу, как не могу перед смертью говорить похабные слова или смотреть похабные картинки. И потому все, что будут говорить о моем предсмертном покаянии и причащении, — ложь». Так каким членом церкви он является? Угу. Незадолго до смерти, за 2 года до смерти он пишет такие слова. И далее. Он считает, что существование разных религий – это как раз вот свидетельство разобщенности человечества. А он мечтал вот о таком единении. И далее он пишет в другом месте. «Я не хочу быть христианином, как не советовал, не хотел, чтобы были брахманисты, буддисты, конфуцианисты, магометане и другие. Мы все должны найти каждый в своей вере, что общее всем, отказавшись от исключительного своего». То есть это очень напоминает тот путь духовный, который проделал, например, тот же Рерих, Николай Рерих. Вот, то есть найти какое-то всечеловеческое такое вот духовное единство через отказ от, ну, скажем так, своих таких каких-то религиозных особенностей в исповедании своей веры.
Ну, согласитесь, что для многих наших современников это достаточно симпатичная
идея. Вот это
идея.
Симпатично, да. И это, конечно, привлекало сторонников. И движение, конечно, толстовства было довольно широким. Там были очень разные люди. Я сейчас не буду давать характеристику этому движению. Скажу только, что толстовцы, последователи учения Толстого о непротивлении злу насилию, они оказались более радикальными даже, чем сам граф. Но это очень часто бывает, последователи оказываются более радикальными. И, честно говоря, наверное, сам Толстой, может быть, не ожидал вот такой реакции от своих последователей. Но, наверное, что-то может разъяснить в ошибках Толстого его именно частная жизнь. Если можно было бы остановиться на этом моменте.
Да, вот это, кстати, очень интересный момент о том, как вообще Лев Толстой пришел к таким взглядам. Он же не родился с ними, в конце концов. То есть вот чем вы для себя объясняете, почему Лев Толстой, которого воспитывали в христианском духе, почему он, в конце концов, замахнулся на ревизию христианства, стал, по сути дела, рецензировать, исправлять Библию, не просто интерпретировать, а целыми кусками отрезать от Евангелия, это мне нравится, а это не нравится. Как он советовал, возьмите карандаш синий и красный, и то, что вам не нравится в Евангелии, вычеркиваете, то, что вам нравится в Евангелии, подчеркиваете. И, по сути дела, он составил такой свой очень укороченный вариант Евангелия. Вот откуда это в нем?
Еще в ранние годы, подростковый период, когда действительно идет такая ревизия многих ценности, вот, он увлекается, например, Жан-Жаком Руссо, известны его вот эти идеалистические эти вот мечты о счастье всего человечества, и известна такая история, он со своим братом искал волшебную палочку, которая бы осчастливила все человечество. В конечном итоге, я бы не сказала, что то, в чем он воспитывался, это сугубо христианская, там, православная какая-то традиция. Скорее всего, это секулярная культура, где уже Бог где-то на втором плане. И его отход от православия в этом смысле очень даже логичен. Он был очень светским человеком. Он был падок до слабостей определенных, которым заражено было общество, его круга. И поэтому следующие, как говорится, поиски его – они ушли в народную церковность, народную религиозность. Там он будет искать истину.
Спасибо, Ирина Адамова. Давайте здесь, в этом моменте, прервем нашу беседу для того, чтобы дать радиослушателям возможность собраться с мыслями, придумать свои вопросы, может быть, комментарии на то, что мы уже сказали. Мы продолжаем ждать.
Ключ разумения.
У микрофона Александр Елопов. В гостях у нашей программы сегодня находится Ирина Адамовна Грищенко. Она работает старшим преподавателем кафедры социально-гуманитарных правовых дисциплин Гомельского государственного технического университета имени Сухого. Возможно, среди наших слушателей, Ирина Адамовна, есть и ваши студенты. Всякое бывает. А кто-то из наших радиослушателей знает Ирину Адамовну в другом качестве, по другому месту ее работы. Она преподает историю Русской Православной Церкви на библейско-богословских курсах Гомельской епархии. Есть такие у нас в городе, есть уже больше 20 лет, и я на этих курсах преподаю религоведение, а не только историю в гимназии и не только веду радиопрограмму «Ключ разумения». Мы сегодня говорим о судьбе Льва Николаевича Толстого, и очень даже может быть, что кто-то из вас, радиослушатели, увидел в этой судьбе, во взглядах Льва Николаевича Толстого, нечто созвучное с тем, что волнует вас, с тем, что происходит в вашей жизни. А Лев Толстой, считая себя христианином, пошел на разрыв с православной церковью. Вот Ирина Адамовна стала размышлять вслух о том, как это могло произойти. Вы, Ирина Адамовна, многое связали с его семейным воспитанием и окружением. Лев Толстой с детства не воспитывался в таком строго церковном духе. Он был носителем светской, прежде всего, культуры, прохладного, формального отношения к христианству. Так было, по крайней мере, в детстве и юности. А вот интересно, какую семью создал сам Лев Николаевич? Ведь для христиан качество семейной жизни многое говорит о христианских взглядах, о христианской жизни человека. Христиане семью называют, могут назвать малой церковью, домашней церковью. Так вот, какую малую церковь создал сам Лев Николаевич? Насколько эта малая церковь, скажем, была связана с его вариантом христианства?
Ну, в общем-то, семья, которую он создает со своей супругой Софьей Андреевной, поначалу была очень счастливой семьей. Но 25 лет, последние 25 лет совместной жизни были омрачены как раз вот этими духовными исканиями Толстого. И надо сказать, что Софье Андреевне можно только посочувствовать как женщине. Потому что Лев Николаевич, который так много говорил о добре, о любви, о всепрощении, о противлении злу непротивлении злу насилием, тем не менее сам оказался в семье своей тираном. Он духовно буквально подавлял свою супругу, и мне, как женщине, непонятно, как можно было не найти нужных слов для прощания с супругой, которая подарила ему столько детей, похоронила детей. Как можно было раздражаться от того, что жена не может помочь ему в работе, потому что она болеет. Бесконечные роды, например, осложнение типа мастита, это все, конечно, выбивало ее из нормального такого ритма жизни. А она переписывала его произведения. Толстой вообще не заботился о нормальном почерке, она разбирала его рукописи. Тогда не было ни пишущих машинок, ни тем более компьютеров. И вот эту титаническую работу она проводила. Она вела переписку с редакциями. И вдруг эта женщина, которая, в общем-то, посвятила всю себя этому человеку, не удостоилась последнего «Прости и прощай». Драма, которая разгорелась, например, на станции Остапова, Лев Николаевич, напомню, ушел из семьи незадолго до своей кончины, подхватил воспаление легких и свалился на этой станции. Она приезжает туда, и вот опять-таки последователи Толстого, которые оказываются более продвинутыми толстовцами, чем сам Толстой, тот же Чертков, который сыграл роковую роль в его судьбе, не пускает жену, и она в окошко заглядывает этой станции, чтобы посмотреть на своего умирающего мужа. То есть для меня это показатель того, что человек, ну, скажем так, попытался христианство выстроить для себя своими собственными силами, и то, что его такая убежденность «я могу пойти по пути Христа», желать, ну, скажем, достаточно только моих волевых усилий. Это доказывает, что по этому пути без Божьей помощи пройти невозможно. И, ну, в общем-то, его тиранство такое, семейное домашнее тиранство, да и иногда в высказываниях, когда он встречался с современниками со своими, писателями, художниками, он очень категоричный человек. Вот эта категоричность, она проистекала от вот этого самомнения. А это гордыня. То есть отсутствие милосердия, отсутствие вот такого снисхождения к слабостям человеческим проистекает от того, что его христианство вообще без Бога. Это чистое морализаторство. Ну и чисто мое такое субъективное мнение. «Война и мир», например, Иоанна Каренина, великие произведения – но все портит последние страницы, где он начинает морализаторствовать. Но это мое сугубое личное мнение.
Вот вы сами сказали, что «Война и мир», Анна Каренина – великие произведения. И возвращаясь к тому, что вы сказали о гордыне Льва Николаевича Толстого, так он смотрел на мир, смотрел на остальных людей с высоты своего таланта, вот именно во всеоружии величия своего труда, своих произведений. Кто-то, может, радиослушатели может сказать, что великие люди имеют свои слабости, их надо понять и простить, потому что их трудами, их открытиями, свершениями человечество карабкается куда-то ввысь, и очень тяжело быть великим человеком, и, может быть, нет пророка в своем отечестве. И Софья Андреевна не рассмотрела величие своего мужа, могла бы и потерпеть ради человечества.
Поэтому мне гораздо ближе Достоевский.
Поэтому почему?
Потому что Достоевский, который смог опуститься до таких глубин падения человеческого, и побывавший на каторге, видел такие примеры такого падения, и в то же время даже на этом дне проявление, лучших проявлений человеческого духа, что вот как раз Достоевский не спешил с приговором самому себе. И там он всегда помнил, насколько слаб человек без Бога. Вот поэтому Достоевский мне гораздо ближе. У Толстого слишком высокое самомнение.
Ну да, самоуверенности ему было не занимать. Вот я сейчас говорю это, я, конечно, боюсь оказаться в положении того пигмея, который из пыли тычет пальчиком великого человека, вот, хотя не обладает такими его талантами, но ему хочется как бы принизить великого до своего уровня, чтобы своему самомнению подыграть. Но вот когда я, допустим, встретил, знакомясь с жизнью Льва Толстого, его юношеские еще рассуждения, еще задолго до того, как он стал писать свои религиозно-философские тексты, встретил заявку на то, что он хотел бы создать новую религию, то есть человек, который еще не освоил христианство, если уже даже понимать христианство как некую культурную традицию. И вот он выражает намерение создать религию новую, которая затмит все предыдущие религии. В этом, конечно, большое-большое самомнение.
А я могу даже провести параллели в этом самомнении, например, с Карлом Марксом. Хотя они идейно совершенно разные, но посыл тот же – осчастливить человечество. И самомнение Карла Маркса, и, кстати, трагедии в его семье, они очень созвучны в этом плане.
Интересная тема, может быть, мы еще к ней вернемся. Уважаемые радиослушатели, программа «Ключ разумения» постепенно продвигается вперед и приближается к концу. У нас остается четвертая, последняя часть программы. Сейчас небольшая музыкальная пауза.
«Ключ разумения».
У микрофона Александр Елопов. В гостях у нашей программы сегодня находится Ирина Адамовна Грищенко, старший преподаватель кафедры социально-гуманитарных и правовых дисциплин Гомельского государственного технического университета имени Сухого. Также она является преподавателем истории Русской Православной Церкви на библейско-богословских курсах Гомельской епархии. Кто не знает, эти курсы в нашем городе действуют на базе прихода в честь иконы Божьей Матери всех скорбящих радость на улице Якубова. С Ириной Адамовной сегодня мы заговорили о судьбе Льва Толстого, о его взглядах. Лев Толстой – знаменитый русский писатель. Я думаю, что все взрослые радиослушатели, так или иначе, даже в силу того, что обучались в средней школе, знакомились с литературным творчеством Льва Толстого. Но мы сегодня говорим о той части творчества и жизни Льва Толстого, которая зачастую не знакома широкой аудитории. У Льва Толстого были специальные религиозно-философские сочинения, которые в школе не изучаются, и относительно которых Лев Толстой говорил, что вот это самое главное – из того, что я написал, и говорил, что хвалить его за Анну Каренину, это все равно, что Эдисона хвалить за то, что он хорошо танцует. Может быть, Эдисон и хорошо танцует, но для него это не главное. Так вот, для Льва Толстого самое главное было в его религиозно-философских сочинениях, в той проповеди обновленного христианства, которую он вел. Лев Толстой вступил в конфликт с Русской Православной Церковью, и в 1901 году в своем синодальном определении церковь заявила о том, что Лев Толстой не принадлежит православной церкви по своим взглядам, по своему поведению. Ирина Адамовна, хотел задать вопрос. А вот все-таки, положа руку на сердце, в своей критике официальной Русской Православной Церкви того времени Лев Толстой был только неправ, или в его критике была какая-то относительная правота, было то, к чему можно и нужно было бы прислушаться для того, чтобы Русскую Православную Церковь не постигла та же самая катастрофа, которая постигла в 20 веке, когда на территории Большой России были закрыты десятки тысяч православных храмов и монастырей?
Критика была очень даже по адресу. И как раз критика – это сильная сторона толстовского, наверное, учения, потому что находил отклик у всех совестливых, порядочных людей. Другое дело, что как жить нельзя, это было хорошо объяснено, а вот как жить надо, вот здесь как раз начинаются проблемы. То есть тут с критикой получается то, что, например, получилось и у протестантов с критикой церковного учения, как в народе говорят, вместе с грязной водой выплеснули из ванночки и младенца. То есть то ценное, что есть в церкви, вот это уже отметается и отвергается. И с критикой надо быть тоже поаккуратнее. Если мы что-то критикуем, надо давать альтернативу. Вот с этим как раз у Толстого серьезные проблемы. И если чему-то и может нас научить уважаемый и многими любимый писатель Лев Николаевич Толстой, так это тому, что да, не надо нашей совести успокаиваться, нельзя быть равнодушными. И в этом плане я абсолютно солидарна с графом Львом Николаевичем Толстым. Но я хочу вспомнить слова одной молитвы православной, которая нас может как-то правильно сориентировать и в нашей критике тоже, где мы просим Бога умертвить наше плотское мудрование. Вот когда мы начинаем переводить все на рельсы человеческой логики и искать выход из положения, исключительно опираясь на наше рациональное начало, вот тут мы как раз можем попасть в ловушку, в которую попал Лев Николаевич Толстой. То есть мы должны все-таки уповать на Господа. И в поисках, в первую очередь, в поисках выхода из ситуации. Вот Толстой, например, очень всматривался в простой народ и пытался там найти вот для себя ответы. Но как раз вот эта простая вера, без мудрования лишнего, вот излишнего мудрования, не то, что там слепая вера, а именно такая детская вера, вот она как раз Толстому была не по зубам. Наверное, вот это светское образование его, испорченность такой вот светской философии, вот это как раз и помешало ему найти верный выход. Потому что, например, христианское богословие для него было закрыто. Он не удосужился даже познакомиться с христианским богословием. Ну а примечательно и то, что на его могиле нет креста. Это его пожелание. Похоронили, кстати, его на краю оврага, в том самом месте, где когда-то он искал волшебную палочку, которая осчастливит все человечество. Он просил его не отпевать, но, правда, сделал оговорку: если это будет неприятно моим близким, ну тогда отпойте, но только сделайте это поскромнее. И нашли священника, который отпел графа Льва Толстого, а вскоре с него сняли сан. Не потому, что он отпел графа Толстого, а потому, что его осудили за убийство крестьянина. То есть нашли даже священника для отпевания, самого негодящего, который был осужден за убийство крестьянина в пьяном состоянии. А священник этого характеризовала, кстати, жандармерия как человека грязного. Это очень примечательно. Но были у Толстого и добрые ангелы-хранители. Его сестра была монахиней в Шамардино. И он незадолго до своего ухода трагического из семьи посещал ее. То есть он пытался как-то ухватиться за эту соломинку. Кстати, старец в Арсенофе, оптинский старец, он так и не смог зайти к нему в келью. Когда сообщили старцу в Арсенофе, что Толстой умирает на станции Остапова, он ведь собрал святые дары и поехал туда. Его не пустили. Старец в Арсенофе очень по этому поводу сокрушался. Если бы они встретились, и если бы граф Толстой прошептал «каюсь», то, наверное, как-то иначе бы все сложилось. Но один Бог будет, наверное, разбираться уже с душой великого писателя. Я только хочу сказать, что хотя креста на его могиле нет, но есть крест великого писателя, который он сам себе утяжелил. Это очень трагичная судьба. И очень точно по этому поводу заметил протоиерей Василий Зиньковский, автор замечательного труда по истории русской философии, что Толстой – это мученик собственных идей. Вот это, наверное, урок для нас, когда мы тоже увлекаемся критикой. Но мы должны понимать, что мы живем в мире несовершенном. И без Божьей помощи сделать его совершенным нам не удастся.
Спасибо, спасибо, Ирина Адамовна. Я смотрю на часы, время нашей беседы подходит к концу. Я уже не буду задавать следующий вопрос. Я думаю, что у многих наших радиослушателей осталось чувство недосказанности, осталось впечатление о том, что вот здесь многоточие, многообещающее многоточие. Я думаю, что мы еще продолжим свои рассуждения в этом направлении. Сегодня мы будем с вами прощаться. Мы с Ириной Адамовной профессиональные историки дипломированные, И мы относимся к числу тех людей, которые считают, что из истории, из прошлого человечества можно и нужно извлекать уроки. Я надеюсь, что наша нынешняя беседа была для многих радиослушателей поучительная. Спасибо, Ирина Адамовна, за то, что посетили нашу студию. Спасибо вам, радиослушатели, за то, что проявили внимание и доброжелательность к тому, что сегодня услышали. До свидания.
Ключ разумения.